В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Заговорщики в строю. Сила народа разоблачила врагов грузинской идентичности.
Все то, что мы прочитали в этом заявлении, традиции, религиозная, гендерная идентичность, то, что Евросоюз чужая среда для грузинских традиций, и что якобы ЕС навязывает нам неприемлемые для нас ценности.
Зерно согласия. Россия успела вернуться в зерновую сделку, не успев выйти из нее.
Мы не будем препятствовать и в будущем, в любом случае, поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом.
Трое в Сочи. О чем не договорились лидеры России, Азербайджана и Армении? Наш некруглый стол.
Предложение использовать тбилисскую площадку должна быть очень серьезно рассмотрена. Возможно, именно здесь лежит основа перехода из эскалационной модели в конструктивную.
Все это, а также многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Украина гарантировала неиспользование гуманитарного судоходного коридора в Черном море для атак на Черноморский флот, и поэтому Россия возобновляет участие в зерновой сделке, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантии, что ничего подобного, то есть атакам на Черноморский флот, в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза России. Путин пояснил, что Турция выступила посредником в прояснении этой ситуации.
Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мною даны указания Министерства обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе.
В минувшую субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию Черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство Российской Федерации при ООН официально уведомило госсекретаря ООН о приостановке участия в зерновой сделке. В Минобороне России ранее в среду сообщили, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из портов Украины. Движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки возобновится 3 ноября. Об этом сообщил в Твиттере министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по зерновому коридору пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН, написал он. Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов с зерном в Босфоре. Постоянный координатор ООН в совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла также сообщил, что ожидает, что загруженные суда выйдут в море в четверг, 3 ноября. Вчера делегации ООН Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении совместного координационного центра. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера. Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффит сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной продолжает реализовывать инициативу. Отмечается, что было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах. Позже во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие сухогрузы смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в зерновой инициативе. Эр-Рияд поделился с Вашингтоном данными разведки о неизбежной атаке из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению боеготовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Королевстве и Соединенных Штатах. Министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражи Исламской революции обвиняют разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в планировании и реализации протестов, связанных с гибелью активистки Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Согласно заявлению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран планирует совершить атаки на королевство, а также на Эрбиль в иракском Курдистане, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов. США, Саудовская Аравия и ряд стран региона повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, пишет Wall Street Journal. В прошлом месяце командующий корпусом стражей публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение в прессе протестов в Иране. Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ, сказал генерал-майор Хусейн Салами на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан. Северная Корея в среду провела пуски не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей. Об этом сообщило агентство Ренхаб со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Одна из ракет впервые после окончания Корейской войны в 1953 году пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Улын-До, но упала в море в 160 километрах от острова. Еще одна ракета упала в море в 57 километров от Сокчхо.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Связанные с грузинской мечтой депутаты движения «Силы народа» не стали в своем очередном письме уделять излишнее внимание по традиции послу и посольству США в Грузии. На этот раз под прицелом оказалась целиком либеральная идеология и ее последователи. Они, по утверждению «Силы народа», создают угрозу стране, поскольку добиваются вхождения в ЕС ценой легализации однополых браков и потери грузинской идентичности. Критики нашли в письме сходство с приемами российской пропаганды. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О своих обидах на посла США Келли Дегнан и на посольство вообще депутаты «Силы народа» не забыли. Напротив, новое письмо начинается с напоминания, как они оскорблены отсутствием ответа американского дипломата на их публичные вопросы. А они касались второго фронта, который намереваются, по их мнению, открыть США в Грузии после Украины, их желание сменить власть грузинской мечты и вернуть нацдвижение к власти, поддержки антигосударственной, по их словам, деятельности, финансируемых посольством США НПО. Видимо, для депутатов, покинувших грузинскую мечту, но не парламентское большинство, показались недостаточными опровержения посла Дегнан и негативная реакция представителей Госдепа США, Евросоюза и НАТО на антизападную риторику «Силы народа». На этот раз возникшим из недр партии власти движения решили сконцентрироваться на либеральной идеологии ее последователей, которые, по мнению авторов письма, самые радикальные во всем мире и в том числе в Грузии.
Их единственная цель в Грузии – дерадинизация и опустошение грузинского общества от национальных и христианских ценностей.
Говорится в письме. Далее «Сила народа» утверждает, что либералы грубо борются с грузинскими традициями, с православной церковью и развивают мысль о том, что грузинам для вхождения в Евросоюз, возможно, потребуется отказаться от национальной идентичности и согласиться на многое из того, что перечислил один из депутатов «Силы народа» Курама Чарашвили в эфире ОВГ.
Грузинское общество приняло решение о вхождении в европейскую семью на основе тех реальных европейских ценностей, которые совместимы с грузинскими, а не с теми псевдоценностями, которые сейчас представляются псевдолибералами в грузинском обществе. К примеру, если ты не за проведение прайда на проспекте Руставели, не сторонник узаконивания однополых браков, свободы смены пола несовершеннолетних, то ты не будешь членом европейской семьи. Это неправильно. И я бы даже сказал, что это против самих европейских ценностей.
«Сила народа» обещает уличать в будущем радикальных либералов. Все это созвучно с риторикой прорусских групп в Грузии и российской пропагандой, говорит Софо Гелавас, специалист по исследованию дезинформации в НПО «Атлантический совет Грузия». Для Гелава даже формальная грань между грузинской мечтой и силой народа давно уже стерта, и это вызывает у нее еще большие опасения по поводу сегодняшнего письма. Борьба с либералами, запугивание граждан, потеря идентичности – излюбленный конек российской пропаганды. Ему следуют многие годы пророссийские силы в Грузии, говорит Софо Гелава. Все то, что мы прочитали в этом заявлении, традиции, религиозная, гендерная идентичность, то, что Евросоюз – чужая среда для грузинских традиций, и что якобы ЕС навязывает нам неприемлемые для нас ценности. Эти темы актуальны для пророссийской дезинформации в Грузии, исходя из консервативных традиционных предпочтений общества. При этом такой нарратив, используемый этой политической силой, содержит фактические неточности, например, что якобы Евросоюз заставляет нас узаконить гей-браки или принимать мигрантов, которые создадут угрозу грузинской идентичности. Одно время утверждали, что якобы в Евросоюзе узаконен инцест. Проблема в том, что все эти вопросы не опираются на факты, потому и расценивается нами как дезинформация. К такой дезинформации раньше прибегала пророссийская партия Ирмелинашвили «Альянс патриотов», проводит параллели менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Вано Чхиквадзе. По его мнению, таким образом власти в лице силы народа готовятся к оценке Брюсселя в конце года итогов выполнения Грузией 12 рекомендаций для получения страной статуса кандидата.
Если ответ будет положительным, то тогда они отступят чуть назад. Если отрицательным, тогда они постараются во всем обвинить Евросоюз и даже прибегнуть к таким методам дезинформации. Этому и служит вся эта антизападная риторика. Это часть большой игры, которую затеяли грузинская мечта и якобы отдаленная от нее сила народа. Они затеяли плохую, нежелательную и, я бы сказал, чуть опасную игру.
Все больше наблюдателей сомневаются, что до конца года грузинская мечта выполнит рекомендации Брюсселя. Потому сегодняшнее письмо силы народа для многих стало поводом предположить, что власти готовят общественное мнение к негативным результатам и ради этого не отказываются разыгрывать антиевропейскую карту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Экс-гендиректор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами остается в заключении. Соответствующее решение сегодня принял апелляционный суд Грузии, за что подвергся резкой критике оппозиционных политиков неправительственного сектора и даже международных партнеров страны, заявивших, что это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии. В партии власти на это один ответ – уважайте решение суда. Подробности у Серго Бригвадзе.
Политики, представители неправительственного сектора и СМИ, гражданские активисты и рядовые граждане. Сотни людей собрались с утра возле здания апелляционного суда в ожидании оглашения приговора экс-директору телекомпании «Рустави-2» Ники Гварами. Судья Мераб Джурбиназе не заставил себя долго ждать. В назначенное время, 11:00, он сообщил, что суд принял решение оставить заключенного под стражей. То есть по делу об автомобиле решение Тбилисского городского суда остается в силе. Гварамия был приговорен к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. А по второму эпизоду оформлению рекламного контракта с компанией Intermedia Plus апелляционный суд решил вместо ранее назначенных 50 тысяч лари штрафа также вынести приговор в виде заключения Гварамия под стражу на 3,5 года. Впрочем, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого. Соответственно, сроки эти не будут суммироваться, говорит адвокат осужденного Дито Садзаглишвили.
Они оставили Нику Гварамия в заключении. Единственное, что изменилось, до сих пор Ника находился в заключении по обвинению в использовании автомобиля в личных целях. Сейчас было сказано, что по эпизоду 2015 года о доходах от рекламы тоже необходимо применить заключение. Судьи апелляционного суда избрали путь Лаши Чхиквадзе, судьи Тбилисского городского суда, вынесшего приговор Нике Гварамия. Они также подписались под фальшивым приговором. Я думаю, что сами судьи тоже в этом уверены, но они решили взять на себя ношу, оставить в силе решение, мешающее европейскому будущему Грузии.
Вместе с делом Ники Гварамия сегодня рассматривались дела еще двух фигурантов – бывшего финансового директора телекомпании «Рустави-2» Кахабера Дамения, обвиняемого в растрате имущественных средств, и директора «Интермедиа Плюс» Зураба Яшвили, обвиняемого в изготовлении поддельного официального документа. Мера пресечения в отношении первого осталась в силе, а второй был полностью оправдан, что стало поводом критики суда и со стороны обвинения. Прокурор Звиад Губеладзе в разговоре с журналистами заявил.
Конечно, сторона обвинения не согласна с этим приговором апелляционного суда, и мы оспорим его в Верховном суде в установленные законом сроки. Все это с учетом того, что у нас имеются неопровержимые доказательства того, что все трое действительно совершили преступления, в которых их обвиняют. Мы надеемся, что хотя бы Верховный суд примет разумное, законное и объективное решение и признает их виновными в предъявленных обвинениях.
Что касается сторонников Ники Гварамии, для них решение апелляционного суда явно не стало неожиданностью. Самые оптимистичные из них еще до оглашения вердикта выражали надежду на то, что суд высшей инстанции смягчит приговор, учитывая давление со стороны международных партнеров и приближение сроков сдачи работы по исполнению 12 рекомендаций Евросоюза, среди которых есть и пункт об обеспечении надлежащей медиасреды и эффективном расследовании преступлений против журналистов. Однако все же большинство уверенных в невинности Гварамия не сомневались, что суд примет очередное политическое решение, говорит журналист телекомпании «Товариархи» Георгий Габуния.
Конечно, и у меня было желание, чтобы Нику сегодня освободили. Однако, если посмотреть на то, что сегодня происходит в стране, возникает вопрос, что изменилось в последние дни? Из-за чего Иванишвили сможет захотеть, чтобы Ника вышел на свободу? Ничего. И ожидания сегодня оправдались. Ему не нужен свободный Ника. Он сохранит его на будущее, как объект для торгов. На данном этапе надежды на судей ни у кого нет.
Между тем, часть оппозиции сегодня обратилась к президенту Грузии с призывом помиловать его. С сегодняшнего дня начинается работа над составлением соответствующего официального обращения, заявила лидер фракции Нацдвижения Хатия Деканоидзе.
Свобода Ники – это не только его свобода, это очень важно для евроинтеграции Грузии. Несмотря на то, что мне известно отношение Ники к вопросу, я хочу открыто призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили взять на себя ответственность в направлении европейской интеграции и освободить Нику Гварамия, поскольку этот вопрос не касается только ее личных политических взглядов.
Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заранее предупредил президента, в случае помилования Гварамия это будет оскорблением ее самой. Что касается решения, вынесенного апелляционным судом,
«Европейское государство – это уважение к суду. Мы все должны уважать решение суда. Это важно. В остальном мы никак не вмешиваемся в это. Да и никакого политического интереса в этом у нас нет. Вы помните, как Ника Гварамия оскорблял Саломе Зурабишвили? Какими грубыми словами он ее называл? Это было не личное оскорбление Саломе Зурабишвили, но оскорбление всего института президента. Если президент помилует Гварамия в таких условиях, это будет оскорблением института, но уже со стороны самого президента»,
заявил Кобахидзе. Тем временем решение апелляционного суда уже раскритиковали ведущие неправительственные организации, считающие, что приговор в отношении Ники Гварамия – это попытка заставить замолчать критические СМИ и захвата всего медиапространства страны. Обеспокоенность решением суда выразило и посольство США в Грузии. В то время, когда приверженность Грузии беспристрастной судебной системе и плюрализму СМИ находится под пристальным вниманием, продолжающееся заключение Ники Гварамии ставит под угрозу четкий выбор народа Грузии и заявленную цель лидеров Грузии – безопасное и демократическое европейское будущее, говорится в письменном заявлении посольства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
«Голоса» на «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Чем ближе зима, тем больше проблем с электричеством в Абхазии. Вся ее западная часть зависит от работы высоковольтной линии Ачгуар. С 1 января 2021 года Министерство экономики самопровозглашенной республики обещает завершить ремонт этой линии, но наладить ее стабильную работу с тех пор так и не удается. 1 ноября произошло ее аварийное отключение, и Абхазия запросила переток электроэнергии у России. Подробности выяснила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С началом осени и снижением температуры воздуха в Абхазии начинаются проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Обеспокоенность у людей вызывают отключения света, которые становятся практически ежедневными. На днях появилась информация о том, что уровень воды в Джварском водохранилище Ингургес опустился до 434 метров и приближается к критическому, а это 420 метров, по достижению которого генерация резко снижается, и дефицит электроэнергии становится большой проблемой для Абхазии, ведь иного источника энергии нет. Создается впечатление, что в нынешнем году уровень воды начал падать раньше обычного. Многих удивляет, почему это происходит, если часто идут дожди. Руководитель пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия пояснил, что водохранилище наполняется весной во время таяния снега.
В Джварском водохранилище колебания, значит, и осадков, и таяния льдов, оно каждый год разное. Вопреки расхожему мнению, что идут дожди, Джварское водохранилище должно наполниться. Дожди существенное влияние на наполнение Джварского водохранилища никак не влияют. Наполнение Джварского водохранилища происходит за счет таяния льдов. Если посмотреть по динамике наполнения и расходов, каждый год это начинается либо там в ноябре, в декабре. Иногда это в критической отметке мы до нее добирались в январе, но в разный год по-разному. Это же связано напрямую с потреблением электроэнергии. А также говорят, что цена биткоина упала, и майнингом люди перестали заниматься. На самом деле, те, кто незаконно был подключен к сети, им все равно цена биткоина, если они за электричество не платят. Хотя эта проблема чуть-чуть снизилась, потребление, но все равно остается на недопустимом уровне.
При этом, говорит Алхаз Гагуля, не стоит сбрасывать со счетов, что экономика развивается, постоянно происходит подключение новых объектов и число абонентов растет. 1 ноября сработала автоматическая защита и отключилась высоковольтная линия Ачгуара. Абхазия запросила у России переток электроэнергии. Алхаз Гагуля уточнил, что переток запрошен пока только на один день.
Переток был запрошен вчера до 18 вечера сегодня. Он был связан с аварией на высоковольтной линии 220 Ачгуара. Только из-за этого. У нас бывали такие случаи, когда происходили какие-то критические события, все в электросети мы запрашивали небольшой переток со стороны Российской Федерации. То есть графика отключения нету. Просто чтобы покрыть дефицит, вызванный этой аварией. На Ачгуаре был произведен ремонт, и провод, который сейчас находится новый, пропускная способность на 30% выше, чем у старого. Но все равно был произведен колоссальный объем работ, и сейчас просто первые дни эксплуатации они выявляют какие-то огрехи в ремонте или в что-то еще. Это такие мелочи, и поэтому у нас сейчас все группы заняты тем, что ищут вот эти вот недочеты в ремонте.
В настоящее время подача электроэнергии по линии Ачгуара возобновлена. Высоковольтная линия Ачгуара – это одна из важнейших линий, которая питает от центра западную часть Абхазии. Длина ее более 30 километров. Восточную часть республики питают две высоковольтные линии – Шишелити-1 и Шишелити-2. Аварии и ремонт Ачгуары – это темы, которые регулярно появляются в новостях. Телеграм-каналы дают подборку информационных сообщений абхазского Минэка, в которых общественность оповещают о планах завершить все ремонтные работы на Ачгуаре с января 2021 года. Так, телеграм-канал «Элеонора пишет» опубликовал подборку подобных сообщений, из которой следует, что 8 января 2021 года Минэк информировал, что все ремонтные работы на Ачгуара должны завершиться к 1 мая этого года. 1 июля 2021 года сообщили, что вот-вот будет поставлено оборудование и начнется ремонт. 20 августа 2021 года оказалось, что к ремонту Ачгуары приступить невозможно из-за повреждений магистральных линий ПСОУ. А более года спустя, в октябре этого года, стало известно, что министр экономики Кристина Озган вместе с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба выехала в Скворчальский район, чтобы проинспектировать проведение ремонтных работ на высоковольтной линии Ачгуара. Что происходит с линией, Именекам неизвестно, но стабильной работы Ачгуары добиться не удается пока никак. Ситуация в энергетической отрасли, по словам Алхаза Гагуля, сложная. Прогнозировать, каким будет зимний сезон, невозможно. Одно из основных направлений работы РУП «Черноморэнерго» – установка приборов учета. В настоящее время новые приборы учета устанавливаются практически каждый день по всей Абхазии, и эта работа будет продолжаться. Темпы ее зависят от того, сколько приборов учета будет закуплено. Однако планировать закупки очень тяжело, сказала Алхаз Гагуля, потому что пока появляются средства и ведутся переговоры, цены растут практически на все оборудование. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении генерального директора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварами. Решение приняли судьи Мераб Джорбенадзе, Лаврентий Махлакевидзе и Давид Мамисейшвили. 16 мая текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гварами к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Апелляционный суд не только оставил в силе эту часть приговора, но и частично удовлетворил требования прокуратуры. В частности, Гварамия приговорили к заключению на 3 года и 6 месяцев и по другому эпизоду, по которому городской суд оштрафовал его на 50 тысяч лари. Общий срок пребывания в заключении для Гварамия не изменился. Ранее он заявил, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с мая остается в тбилисской клинике «Вивамед», мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. У заключенного Саакашвили, по словам адвоката, высокая температура. Кроме того, он общался с человеком, у которого позже диагностировали COVID-19. Сейчас он в изоляции. В четверг или в пятницу его повторно протестируют на коронавирус. Первый тест был отрицательным, однако инкубационный период еще не прошел. У него температура и слабость, он в основном лежит, сказал Хачапуридзе. Из-за состояния здоровья Саакашвили сегодня не смог присутствовать на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Процесс в очередной раз отложили. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак будет курировать сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, было опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее куратором Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве был вице-премьер Марат Хуснулин. Служба госбезопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военными гражданина Грузии на абхазском направлении. По информации СГБ, активирована горячая линия, действующая при содействии миссии наблюдателей ЕС. В известность поставлены международные партнеры Грузии и сопредседатели женевских дискуссий по безопасности. Другие подробности не сообщаются. Задержание пока не прокомментировали власти самопровозглашенной республики Абхазия. Накануне в СГБ Грузии заявили о задержании 3 местных жителей в районе села Меджрис-Хеви Горийского муниципалитета у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. По информации телеканалам «Товари», одному из них 17 лет. В Украине погиб еще один грузинский боец – Ливан Сахелашвили. Информацию об этом распространили в социальных сетях. В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что информацию о смерти бойца получило грузинское посольство в Киеве. Начаты процедуры, необходимые для доставки тела Сахелашвили на родину. С первых дней войны в Украине воюют несколько сотен грузинских добровольцев, которые числятся в разных батальонах. Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала войны в Украине погибли уже 24 грузинских бойца. Ремонт высоковольтной линии Ачгуара в Ачамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия завершен. Крупная авария на ЛЭП произошла накануне. Значительная часть абонентов осталась без света, после чего Абхазия запросила переток электроэнергии из России. Сегодня в компании «Черноморэнерго» сообщали о введенном для абонентов ограничении на подачу электроэнергии с 10 до 15 часов.
Спасибо. Новости Кавказ нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем ее. Москва возобновила участие в зерновой сделке. Спустя несколько дней после демарша Россия заявила о получении неких гарантий от Украины. При этом решение предшествовало разговор Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана, президента Турции, после которого российский лидер разразился комплиментами в адрес своего турецкого собеседника и пообещал, если Украина нарушит обещание не использовать гуманитарные коридоры в военных целях, Россия сама возьмет на себя поставки в зерна в развивающиеся страны, причем абсолютно безвозмездно. Владимир Унанянц изучил подробности.
Россия возвращается в зерновую сделку, едва из нее выйдя. Неопределенное время, на которое Москва приостановила свое участие в соглашении, продлилось меньше недели. В российском Минобороны отчитались, что получили через Турцию и ООН письменные гарантии Украины о том, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для ведения боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Коношенков.
После совершения Украины 29 октября сего года террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Благодаря участию Организации Объединенных Наций, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции для ведения боевых действий против Российской Федерации. Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения.
Решению предшествовали переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган ранее дал понять, что Анкара продолжит реализацию соглашения вне зависимости от того, будет Москва и дальше принимать участие в сделке или нет. По мнению аналитиков, для турецкого лидера зерновой коридор значит гораздо больше, чем помощь Украине или развивающимся странам. Эрдогана ждет крайне сложная битва за власть внутри страны и такой подрыв авторитета, как невозможность гарантировать безопасный проход судов в Черном море, явно не входил в его планы. Поэтому Владимиру Путину, оставшемуся в результате агрессии в отношении Украины практически без серьезных союзников, ссориться с Эрдоганом оказалось явно не с руки. Сам турецкий лидер поспешил сообщить, что участие России в сделке уже возобновлено.
После телефонного разговора, который мы провели вчера с Путиным, министр обороны России господин Шойгу позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару и сказал, что перевозки зерна будут продолжаться, как было согласовано ранее, с 12.00 сегодняшнего дня.
Planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.
Впрочем, Владимир Путин поспешил объяснить согражданам, что решение это не окончательное и является жестом доброй воли. А если Украина нарушит указанные гарантии, то Россия сама поставит необходимые объемы зерна развивающимся странам, причем абсолютно бесплатно. Но российский лидер при этом послал недвусмысленный сигнал своему турецкому коллеге.
Если мы в будущем, в случае нарушения Украины своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно. И кроме того, мы не будем препятствовать и в будущем, в любом случае, поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой республики и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой республикой.
По мнению аналитиков, круг тех, кто все еще готов сотрудничать с Владимиром Путиным, стал слишком узким. Настолько, что Москва фактически оказалась в зависимости от Тегерана. Американский институт изучения войны указывает на сообщения западных разведок относительно того, что Исламская республика готовит к отправке в Россию новые партии беспилотников, а также баллистические ракеты малого радиуса действия. Согласно выводам экспертов, Москва, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре Украины, пытаясь таким образом компенсировать провал ее конвенциональных сил на фронтах. Вашингтон в лице представителя Госдепартамента США Неда Прайса выводы аналитиков по сути подтвердил.
Мы обеспокоены тем, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана современное обычное оружие, такое как ракеты, которые почти наверняка будут использоваться для поддержки войны России против Украины. Это партнерство существовало и ранее, но теперь ясно, что иранский режим предпринимает шаги для углубления этого партнерства. Очевидно, что Россия сейчас находится в довольно тяжелом положении, определенно более отчаянно нуждаясь в партнерах, которые в противном случае она, возможно, не искала бы.
При этом, согласно источникам издания New York Times, в американском правительстве возможности российской армии переломить ситуацию на фронте настолько низки, что военное командование ведет дискуссии о том, как и когда Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Согласно газете, Владимир Путин лично в таких разговорах не участвовал, но сам факт того, что этот вопрос обсуждался, беспокоит Белый дом, так как он напрямую указывает, в каком смятении находятся российские генералы на фоне неудач в Украине. New York Times отмечает, что американская разведка поставила Белый дом в известность относительно дискуссии о применении ядерного оружия в российском военном руководстве еще в середине октября. Тем не менее, признаков какой-либо подготовки к такому удару пока не наблюдается. В Пентагоне полагают, что в распоряжении России есть порядка 2000 тактических ядерных боеголовок, и ядерная угроза воспринимается в Вашингтоне со всей серьезностью. Впрочем, опасения Белого дома в Москве считают надуманными, а российский МИД опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Москва в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и не несет особую ответственность как ядерная держава. При этом в заявлении внешнеполитического ведомства содержится прямое послание Западу. Россия призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
3-сторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи увенчалась подписанием крайне неконкретного совместного заявления и признанием самого Владимира Путина о том, что не обо всем удалось договориться. Что осталось за кадром сочинской встречи, как она может повлиять на дальнейшие продолжения и какими они могут быть, обсуждаем за некруглым столом с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном и азербайджанским политологом Фархадом Мамедовым.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Борис, как вы думаете, Для чего, собственно говоря, планировалась и была проведена встреча? Собственно, не для того же, чтобы подписать действительно мирный договор? Или были какие-то иллюзии?
Я думаю, что основная цель, которую преследовал Владимир Путин, по возможности показать, что Россия держит рук на пульсе и продолжает быть основным посредником в конфликте. Правда, на мой взгляд, это не очень удалось, поскольку оказалось, что заключительный документ этой встречи, заявление, он содержит очень мало конкретики. Более того, согласно ему, получается, что те предложения, которые Россия выдвинула относительно мирного договора, они не принимаются как минимум одной из сторон. А таким образом, единственным форматом, где еще сохраняется надежда на подписание мирного соглашения, это тот формат, который сформирован был в результате встреч в Брюсселе, в Праге и частично, естественно, те переговоры, которые шли при посредничестве Соединенных Штатов Америки.
Фархад, для меня частью интриги была сама поездка Ильхама Алиева в Сочи, потому что было же понятно, что на столе будет тот договор, который ему совершенно не понравится. А зачем он поехал?
Ну, чтобы зафиксировать позицию, что тот проект договора, который подготовила Российская Федерация, он неприемлем для азербайджанской стороны. Ведь он был представлен еще в начале сентября во время визита спецпредставителя Халаева в Азербайджан и в Армению.
Ну вот я, собственно, об этом и говорю. Если, что называется, шерпы не договорились, то зачем встречаться лидерам в абсолютно безнадежной, как бы, дипломатической ситуации? Или были какие-то другие планы, другие смыслы?
Есть две логики процесса. Это российская, которая началась сразу после войны. Она подразумевала выполнение обязательств со стороны Армении по разблокировке, по границе и лишь в конце где-то мирный договор. И Азербайджан, в принципе, шел на это. И вторая логика, это брюссельская логика, она сформировалась даже не в декабре прошлого года, во время первой встречи, а где-то в апреле после начала вторжения России в Украину, когда западное, американо, вот европейское видение состояло в том, чтобы мирный договор был бы в начале процесса, а разблокировка и процесс по границе, он проходил бы потом, уже в атмосфере вот обязательств, которые исходят из мирного договора. У каждого свои цели. И Азербайджан, если уж Российская Федерация хотела восстановить свои лидирующие позиции в переговорном треке, азербайджанская сторона не против, но в соответствии с той логикой, которая закладывалась сразу после войны. Иначе другого варианта каких-то изменений, я не думаю, что Азербайджан примет.
Борис, поездке Пашиняна в Сочи предшествовала такая массированная и, с одной стороны, часть российских СМИ на нынешнюю армянскую власть, и, с другой стороны, эти же СМИ достаточно комплиментарно относились к Армении вообще. А что это было? Это была попытка восстановить свои позиции в Армении перед встречей, или это какая-то часть переговорной технологии?
Я полагаю, что здесь цели российской пропаганды заключались в том, чтобы показать, что Россия по-прежнему является союзником Армении, заинтересована в защите интересов Армении, но при этом не очень довольна тем поведением, которое демонстрирует армянское руководство и дипломатическое ведомство в контексте именно переговоров по мирному соглашению. Месседж был такой, что те условия, которые мы предлагаем Армении, они намного лучше, чем те условия, которые может предложить Запад. Поэтому давайте возвращайтесь, как говорится, в евразийскую семью. Но это не оказало особого влияния на армянский политический истеблишмент или тот его сегмент, который близок к властям. И в ответ, в принципе, основные позиции выразил Никол Пашинян, который сказал буквально, если упрощать его месседжи, что если вы можете, если вы способны, если у вас есть достаточные ресурсы для того, чтобы реализовать те пункты предложений Халаева, которые исходят из интересов армянской стороны, то убеждайте азербайджанцев. Получится у вас, как говорится, флаг в руки. А тем самым, я думаю, российское руководство оказалось в определенном тупике, потому что всем было ясно еще до Сочи, что именно интересующие армянскую сторону пункты Россия обеспечить не может. Поэтому более реалистичным для Армении и Азербайджана остается продолжение переговоров на площадке, предложенной, условно говоря, коллективным Западом. Тем не менее, я бы не полностью игнорировал то, что произошло в Сочи. поскольку есть опасения у армянского экспертного сообщества, что те разговоры, которые шли за кулисами и о содержании которых мы не можем знать, они могут все еще быть препятствием для того, чтобы гладко проходил процесс на брюссельской, условно говоря, площадке.
Мне приказалось, что в тот период, когда Пашинян говорил о том, что надо снизить планку ожиданий по Карабаху, и Москва, в общем, не возражала и никак не проявляла себя. Почему сейчас?
Ну, потому что сама формулировка снижения ожиданий Армении или снижения планки, она не противоречила, собственно, представлениям Москвы о том, как должен идти переговорный процесс, поскольку даже тот пункт, который предусматривал откладывание статуса Нагорного Карабаха, он не заключал в себе предыдущую планку, установленную Арменией, что Карабах не может быть в составе Азербайджана. Я хочу напомнить, что это было частью предвыборной кампании, возглавляемого Пашиняном гражданского договора на парламентских выборах 2021 года. А таким образом, снижение планки могло означать разное. И то, что вопрос статуса Нагорного Карабаха откладывается, и то, что он вводится за рамки вообще мирного соглашения.
Фархад, есть ли какие-то вариации, при которых Баку мог бы сделать какой-то шаг навстречу вот в этом направлении, снова вернуться к какому-то обсуждению какого-то статуса Карабаха?
Нет, это исключено, потому что, во-первых, президент Алиев об этом сказал в ночь подписания этого заявления. Он сказал, что пока я президент, этого статуса не будет. Плюс в азербайджанском обществе есть консолидированная позиция и оппозиционных сил, и власти, и общества относительно того, что статуса быть не должно, потому как статус один раз был, он привел к конфликту, к потере территории. Мы войной освободили эти территории, соответственно, ничего не должно быть. То есть мы ничего не получили просто так, чтобы предоставлять статус.
Тогда что означают слова Алиева в Праге о переговорах с частью новых карабахских элит?
Ну, это часть процесса реинтеграции, который начнется, я думаю, в ближайшее будущее.
Будут учиться какие-то своеобразия, или это какое-то движение в том направлении, в котором ходят слухи об отмене даже статуса для Нахичевани, превращение Азербайджана в унитарное государство?
Я думаю, что это начнется через инфраструктуру, которая проходит через город Лачин, и которая сейчас контролирует уже вот с августа месяца азербайджанская сторона. То есть мы подведем свои инфраструктуры туда и просто перекроем газ и включим свой газ. Водные ресурсы, формирующиеся в Кельбаджаре, уже есть контакты с водным хозяйством, с людьми, которые отвечают за это там. Свет, который идет из Армении, будет подключен к азербайджанской электрической сети. И будет идти вынужденная интеграция этой части территории с Азербайджаном. И общаться будут вот с людьми, которые ответственны за хозяйственную часть. То есть люди, которые занимаются конкретным жизнеобеспечением этой территории. Они вот с этими людьми, которые называют там себя президентами, госминистрами и так далее.
Борис, сюжет с Варданяном не является ли частью попыток нахождения какой-то компромиссной модели наподобие того, что, может быть, существовало в последние годы Советского Союза?
Я бы не стал заранее до вступления Рубена Вартаняна в должность, которая, как известно, произойдет 4 ноября, обсуждать его возможную роль в управленческо-организационных вопросах, связанных с Нагорным Карабахом. Но бы хотел отреагировать на то, что сказал Фархад. Это касается понятий, собственно, статуса и Нагорного Карабаха. Я думаю, отрицание этих двух словосочетаний, оно лежит в рациональной сфере, поскольку если на этой территории находятся российские миротворцы, если, в принципе, мы имеем уже более 30-летний конфликт, если до сих пор жизнь в этом регионе, она проходит не так, как на остальной части Азербайджана, да, даже если мы исходим из того, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана в данный момент, это означает, что есть какие-то особенности. Эти особенности должны быть учтены, и эти особенности не ограничиваются решением технических вопросов, связанных там с водой, газом и электричеством. А это значит, что переговоры должны каким-то образом эти особенности учитывать и фиксировать их в окончательном решении. И это окончательное решение, независимо от того, что будет в содержательной основе слова «статус», оно должно предполагать какой-то статус. И, соответственно, этот статус должен действовать на определенной территории. И эта территория как-то должна называться. И иного иного названия, нежели Нагорный Карабах, приемлемого для обеих сторон, не существует. Поэтому вот так вот просто говорить, что нет Нагорного Карабаха, не может быть никакого статуса, это не очень конструктивный подход. И я думаю, что все-таки само содержание переговоров, если они будут происходить в конструктивном русле, и если это будет также транспарентный процесс, который будет на глазах происходить у международного сообщества, я думаю, что из этого иррационального подхода можно будет перевести все в рациональное русло.
Но если у армян, которые проживают в Азербайджане, в Карабахе, должен быть какой-то статус, то точно такой же статус должен быть у азербайджанцев, изгнанных из Армении. То есть позиция Азербайджана такая. Что касается переговоров, Азербайджан не ведет ни с кем переговоров относительно Карабаха. Поэтому о конструктивности или деструктивности говорить не имеет смысла. Азербайджан предъявил свои условия, и эти условия продвигает. И это в первую очередь на земле. Что думают там во Франции, в России и так далее по этому вопросу? Мы это учитываем, но не принимаем во внимание, когда реализовываем те или иные шаги. Что касается, опять же, и реинтеграции, то президент Азербайджана высказал мысль, и с этой мыслью согласно общество Азербайджана. Кто захочет, останется. Кто нет, он может переехать на территорию страны гражданином, которым он является. В данном случае Армении. То есть и говорить о том, что это какая-то этническая чистка и так далее, что территорию Азербайджана покинут там 20-30 тысяч человек. Ну, Армению каждый год покидало в свое время до 40 тысяч человек. Это же не считалось этнической чисткой.
Я понимаю, что Азербайджан выиграл войну, и сейчас он имеет все основания говорить с позиции силы. А насколько эта позиция сильна в том плане, я процитирую вас, что вы можете принимать во внимание, но не учитывать мнение сторонних игроков, в том числе, кстати, и России, которая все-таки так или иначе как раз находится на той земле, которую вы упомянули.
Пока и временно. Есть политическая функция у российского миротворческого контингента и чисто техническая. Не зря президент Путин связал судьбу российского миротворческого контингента в Карабахе с процессом делимитации и демаркации. Потому как, если этот процесс начинается и подписывается мирный договор, то Азербайджан устанавливает КПП на Лачинском коридоре. Он продолжает действовать. Но с КПП и с Азербайджана там, с проверкой, это решает очень много вопросов. Потому что есть открытые вопросы.
Если я правильно понимаю, это все-таки противоречит заявлению о двухлетней давности после окончания войны?
Никакого противоречия нет. В заявлении написано, Азербайджан гарантирует безопасность проезда людей, грузов и товаров, но не военнослужащих, не мин, которые в 2021 году изготовлены в Армении и сеются, значит, на территории Карабаха вместо деревьев. Вот это все мы будем это пресекать. Потому что есть два открытых вопроса, которые не обсуждаются сейчас. Ну, как мы видим, это все еще присутствие остатков вооруженных сил Армении в Карабахе и финансирование, которое идет из Армении в Карабах. Я думаю, что в ближайшие два месяца этот вопрос должны быть решены на корню.
А Борис, нет ли рисков в той позиции, которую предлагает Москва, откладывать статус Карабаха, тянуть с ним время? А нет ли рисков в связи с этим новых обострений?
Безусловно, риски есть. Они связаны с неопределенностью нынешней ситуации. Преодолеть эту неопределенность, как показывают последние месяцы, Россия не способна. Ни за счет присутствующих здесь российских миротворцев, ни за счет своих дипломатических усилий. А поскольку в результате всего этого фактически нарушается, наверное, самый ключевой пункт заявления от 9-10 ноября 2020 года. Это то, что войска останавливаются там, где они находятся на момент подписания этого заявления. Фактически неоднократно этот пункт нарушался, но прежде всего со стороны Азербайджана, и это создает ту, скажем, нездоровую, нервозную обстановку, которая никак не препятствует эскалации конфликта. Поэтому преодоление этой неопределенности, оно необходимый фактор. В какой-то степени преодоление этой неопределенности содержится в тех подходах, которые демонстрирует коллективный Запад. Получится у него или нет быть более эффективным посредником и как бы монитором всей этой ситуации, конечно, полной уверенности нет. Но хотя бы присутствие наблюдателей гражданских, которые делегировал Евросоюз, они вроде бы в прошедшие недели исключают дальнейшие масштабные военные действия. Так что какой-то опыт, какая-то практика есть, и она должна быть реализована в дальнейшем. Для этого, естественно, необходимо будет понять, как, собственно, решается судьба карабахских армян. И здесь, естественно, важно, чтобы азербайджанская сторона признала тот факт, что территориальная целостность – это не означает волевое управление той или иной территорией или владение этой территорией. Это означает также ответственность за тех людей, которые на этой территории проживают. Если у этих людей есть какие-то серьезные опасения и проблемы, то просто говорить «не нравится, уезжайте» – это тоже своего рода этническая чистка. Тем более, никоим образом нельзя рассматривать как рациональную формулу, что зеркальный статус должны получить азербайджанцы, которые сейчас на территории определенных районов Армении, где они раньше проживали компактно. В ответ можно услышать, что есть многочисленные регионы на территории Азербайджана, где армяне проживали, а сейчас не проживают. Да? Это и там и Дашкесанский, и Влахский, Ханларский район, Гянджа, Баку и так далее. То есть это вопросы немножко разной категории. Их желательно бы решить, естественно, в интересах тех людей, которые лишились своих домов. Но ставить знак равенства между сегодняшней ситуацией в Нагорном Карабахе и теми, в том числе в неприятных условиях, проходящими иммиграционными процессами, это не есть позиция, которая ведет к, на самом деле, на мирному и заключающему в себе уважение к другой стороне решения.
Фархад, в какой степени координируемы или хотя бы совместимы предложения Москвы и условно Запада в урегулировании?
Я это называл посредничеством между посредниками. В этом отношении у Азербайджана и Армении позиции схожи в контексте того, чтобы этот конфликт он не разрастался бы, не переходил бы в какую-то практическую форму. В этом заинтересована, я думаю, больше всего Армения, так как она пускает на свою территорию вот гражданскую миссию ЕС, контактирует больше с американской стороной и так далее. Мы смогли это сделать, например, пражская концепция о признании взаимной территориальной целостности, она нашла отражение и в сочинском заявлении. То есть это продублировалось, и это не вызывает каких-то, то есть, прений и так далее. Я думаю, что сейчас для Азербайджана, в принципе, не имеет такого значения, где, при каких обстоятельствах и при каком посредничестве будет подписан мирный договор. Для нас главное решать вопросы своей повестки. С каким посредничеством это случится? Это значимый вопрос, но он второстепенный. Вот у нас сейчас идут споры, что где это может быть. Предположим, там в Брюсселе договорились, согласовали и так далее. Но где это может быть подписано? Плюс еще Азербайджан предложил и в Праге, и в Тбилиси недавно во время визита президента Азербайджана предложил создание трехстороннего, значит, вот формата взаимодействия между Азербайджаном, Грузией и Арменией, чтобы повысить субъектность уже региональную. Но это, конечно, все после подписания мирного договора.
А Борис, мне тоже показалось значимым и, по крайней мере, интересным, что пражский пункт о взаимном признании границ нашел отражение и в московском заявлении. А вот вам в связи с этим тот же вопрос. Не преувеличиваем ли мы значимость соперничества в урегулировании Запада и Москвы? А координируется ли каким-то образом или сеть как-то согласуется? И могут ли быть согласованы эти предложения, эти идеи?
Я думаю, идеи и предложения могут быть согласованы при одном условии, если Армения и Азербайджан научатся разговаривать друг с другом и ставить в основу урегулирования именно интересы друг друга. В этом случае любые посредники, будь то Запад, Россия или Иран, они смогут только способствовать укреплению тех соглашений, которые будут достигнуты на двусторонней основе. Если же Азербайджан и Армения будут продолжать апеллировать к каким-то другим игрокам, кто-то к Турции, кто-то к Франции, то, естественно, противоречащие друг другу интересы этих других игроков будут только являться фактором для обострения ситуации. Поэтому я считаю, что предложение использовать Тбилисскую площадку, она должна быть очень серьезно рассмотрена. И, возможно, именно здесь лежит основа перехода из эскалационной модели решения проблемы в конструктивную.
Напоминаю, гостями нашего некруглого стола были азербайджанский политолог Фархад Мамедов и руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Бубнов. Всего доброго. До завтра.